Мы продолжаем читать книгу «Бытия». И напомню, разговор у нас пошел об призвании Авраама. И стало быть, о начале особого, как бы отдельного бытия израильского народа. И в связи с этим всегда стоит вопрос, зачем Бог избрал Авраама, зачем от него был произведен особенный великий народ. Но почему вопроса обычно ни у кого не возникает, потому что, очевидно, праведность Авраама, она принимается людьми. А вот зачем все это нужно, почему нужен особый народ? Важно понимать, что вообще слово «избранный», оно означает не исключительный, а просто выбранный, буквально вызванный. То есть Господь просто позвал этого человека, и этот человек пошел. А Библия очень часто, Священное Писание вообще очень часто обращается к человеку таким образом, определяя жизнь и последующих поколений людей. Это мы живем в очень неправильную и в очень лживую эпоху, где нормой стала такая мысль, что человек должен подрастать и сам выбирать и строить собственное бытие. Он, конечно, выбирает и строит, но строит он, исходя из того, что ему уже дано. Его язык, культура, которой он владеет, религия, которую он, в рамках которой он существует, семья, в рамках которой он родился. И вот есть набор основных, фундаментальных, я бы сказал, неких свойств, качеств, положений, которые очень сильно определяют бытие человека. А вот как он будет к этому относиться, это его свобода. Человек рождается, скажем, русским или американским, или финном. Человек рождается в рамках какой-то семьи. Вот. Его родителям может быть 20 лет, его родителям может быть 40 лет, его родителям может быть 60 лет. Они могут быть профессорами, могут быть строителями, они могут принадлежать один, скажем, армянскому народу, другой, скажем, русскому народу. Они рождаются, семья существует где-то в уральской глубинке, а может быть в столице, в Москве. Они могут родиться, скажем, в эпоху застоя, могут родиться в эпоху перемен. Это все человеку приходится осознавать и принять, что его вызвали мир в этой семье, в этот исторический период, в этом городе, в эту эпоху, в этом состоянии физическом. И он должен определить свое бытие, в том числе в отношении того, что ему Бог дал. И таким образом задача человеку является осмысление заданных функций, условий задачи, которые ему дана. И с этим условием он что-то должен сделать, с этими исходными качествами, свойствами, дарами, талантами, он должен как-то решить поставленную перед ним задачу. Не отрекаясь от них, а используя этот накопленный предыдущими поколениями людей багаж, он должен решить ту задачу, которую ставит перед ним промысел Божий. Поэтому в древности действительно, скажем, поступок, выбор одного человека, он определял и бытие последующих за ним поколений. Так поступок Адама определил бытие всего человечества. Поступок Ноя определил бытие всего последующего человечества. Поступок Авраама определяет судьбу избранного народа. Но народ этот все-таки необходим. Этот народ вызвали, это не значит, что он лучший, не значит и то, что он худший. Это значит, что у него есть задача, которую этот народ должен выполнить. И эта задача заключается в том, что израильский народ должен сохранить правильное представление о Боге. Как минимум, он должен долгие столетия сохранять правильное представление о Боге, чтобы не стать подобным окружающим его языческим народом. Разумеется, по собственной воле и собственными усилиями у народа это не получится, что мы и дальше и увидим. И поэтому это избрание предполагает особое попечение, особую заботу Божью об этом народе. И эта забота заключается не столько в том, что Бог дает изобильные материальные блага этому народу, сколько в том, что он очень ревностно и очень сурово и строго вмешивается во всякие попытки отклониться от указанного Богом пути. Все народы поклоняются идолам, только Израилю это запрещено. Все народы чтут каких угодно богов, иногда совершенно бессмысленных, жестоких, развратных, и ничего им за это не, с ними не происходит. Стоит Израилю уклониться в идолопоклонство или назвать богом кого-то другого, или уклониться в развращении, как тут же следует очень суровое, очень ощутительное наказание от Бога. Это не потому, что ему не жалко народ. Он выбрал тех людей, которые должны во что бы то ни стало сохранить к моменту прихода Христа на землю, должны сохранить представление о том, кто это пришедший, для чего он пришел. И именно из недра этого народа должны выйти те люди, которые уверуют в посланного Спасителя, Избавителя и разнесут весть о нем по всей земле. То есть, по сути дела, это очень особое и очень болезненное для народа избранничество, очень тяжелая нагрузка на него, потому что он, ему не дается жить так, как он хочет. Его принуждают жить так, как надо, а народу это совсем не хочется. Это не хочется и любому другому народу, но все другие народы, они оставлены на собственную волю, на собственное заблуждение, только израильскому народу не дается такой возможности, и его пытаются постоянно возвратить к истине, возвратить к правде. Но задача народа, тем не менее, есть, поскольку после разделения на племена, языки, народы, единого человечества нет, естественно, грядущий Избавитель, грядущий Мессия должен все-таки быть причастен по плоти какому-то из народов. Стало быть, все равно какой-то народ избирать придется. И все равно какому-то народу это особое попечение употреблять придется. В данном случае в силу особой расположенности, особой расположенности Авраама к Богу, особенно его любви к Богу. Эта участь выпала на Авраама и на его потомков. И вот начинаются с момента избрания Авраама, начинается его многочисленные странствования, которые здесь только абрисно описываются в книге «Бытия». Вот обратим внимание на 12 главу. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я скажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И благословлю благословящих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю Хананскую, и пришли в землю Хананскую. И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы Мория. И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток, от Вифиля и поставил шатер свой так, чтобы от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. Мы не знаем, какое имя призвал Авраам. И в данный момент это нам не важно. Но вот что важно нам по-настоящему, так это сам факт призывания имени. Авраам ставит дом, шатер свой разбивает, поскольку он странник. Он устанавливает жертвенник и потом призывает имя. И по мысли Деописания не жертвенник сам по себе важен, уж тем более не шатер, а именно имя, которое призывает Авраам. Потому что призывание имени – это очень важный религиозный, очень важный духовный акт. Это, во-первых, значит, что Авраам как бы зовет Бога. Он зовет, чтобы Бог откликнулся, чтобы Бог пришел. Он не хочет здесь быть один. Это земля чужая. Он не просто ставит жертвенник, на котором будет приносить жертвы, зная, кому их приносит. Он именно призывает имя, чтобы Бог пришел на это место. По мысли Авраама, и очень не только его, но и древних патриархов вообще, по мысли Авраама, стоит только позвать Бога, как Бог явится, и от меня не отойдет. На этом основана не только древняя практика призывания имени, но и современная литургическая практика церкви основана на том же самом. Адам призывает Бога и верит, что Бог приходит. И верит, что Бог здесь пребывает. Он верит, что здесь он живет не один, что здесь он живет с Богом. Это его вера, которая и осуществляется, и действительно Бог недалеко от Авраама, а Авраам живет как в присутствии Божьем. Это и есть некая специфика книги «Бытия», как сказал один человек, что «Бытие» — это когда Бог неразрывно связан с бытом, когда простое житейское бывание человека, оно пронизано ощущением и сознанием присутствия Бога в быту. Вот это и опирается, и утверждается тем, что древние верили, что призывая Бога в свою жизнь, они наполняют ее Богом. Но на самом деле и мы ведь точно так же делаем. Когда мы освящаем воду, мы освящаем ее не только и не столько крестом, сколько молитвой. И по всему чину, чиновнику великого освящения воды, вода освящается призыванием Духа Святаго на воду сию. «Приди, Господи, Духом Твоим святым, и освяти воду сию», говорит священник. Вот это призывание Духа и есть важнейший акт, который закрепляет, акт, который закрепляется и утверждается погружением в воду креста. Если человек, например, просто без всяких слов, без всякой молитвы, без всякого призывания погрузит в воду крест, ничего не произойдет. Также, например, освящается и, например, вещь некая. Мы призываем, молитву читаем и призываем на эту вещь благодать Божию, призываем Бога на эту вещь и потом крепим, кропим ее водой. Если просто покропить водой, ничего не происходит. Нужно призвать имя. Именно называние, призывание является основанием, которое закрепляется неким материальным действием. А есть вещи, которые вообще не закрепляются материальным действием. На божественной литургии священник освящает тело, хлеб и вино в тело и кровь Иисуса Христа просто призыванием Бога. Там нет никакого вещества, которое бы их осветило. Только призыванием Бога освящается хлеб и вино, становясь телом и кровью Иисуса Христа. И поэтому именно поэтому так важно сознавать, что призывание имени Божьего есть вещь чрезвычайно важная, чрезвычайно глубокая, чрезвычайно необходимая для человеческого бытия, если бы только человек веровал, что значит призывать имя Божье. В том-то и дело, что мы не верим, и молитва для нас, она почти ничего не значит. Именно поэтому в древности мы слышим слова «Не произноси имени Господа Бога твоего понапрасну». То есть, если призываешь, призывай. Но если ты просто так произносишь, не желая призывать, то ты Бога-то зовешь, а Его присутствию не внимаешь. Стало быть, ведешь себя бесстрашно, ведешь себя нагло, дерзишь перед лицом Божьим. В 14 главе описывается очень интересный эпизод из жизни Авраама в Ханаане. Эпизод, когда некоторые цари пошли войной против царя Содомского и против царя Гоморского, против городов, против царей пяти городов. Самого Авраама это никаким образом не касается, но совершен набег, разграблены города, и его племянник Лот с домочадцами и всем богатством введен в плен. И вот для того, чтобы освободить из плена Лота, племянника своего, Авраам делает следующее. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана, и, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Хавы, что по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедорламера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская, и Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал десятую часть из всего и сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимай руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мной, Анер, Эшкол и Мамри, пусть возьмут свою долю». Удивительная, необычная, быть может, даже история, происшедшая, как царские войска, сражения одних царей против других, привело к тому, что произошло, войско царское нескольких царей не выдержало, а Авраам с небольшим количеством людей смог сделать то, что не могло сделать войск. Из этого видим, что Авраам, во-первых, храбрый, а во-вторых, ответственный. То есть он не только, как некоторые, например, часто не разобравшись, говорят, Авраам трус. Он испугался, что вот его могут убить, и поэтому назвал Сару сестрой тогда, когда она жена ему, для того, чтобы его не убили. Он не трус. И когда надо быть храбрым, он дерется храбро. Но когда надо поступать разумно, он поступает разумно. Это мы, люди, очень однобокие и очень однозначные. Мы можем делать только одно и делать, как правило, как правильно, его непутево. А Авраам может делать много дел. Он может молиться как монах, служить службу как священник, сложаться как воин и вести дела как мудрый политик. Он действительно может очень много, и все, что он делает, делает успешно, делает с пользой. И вот он ведет себя храбро, но при этом видна и его ответственность, ведь лично ему эти войска ничего не сделали. И по идее он мог сказать, ну, сам виноват Лот, что туда пришел. Сами виноваты цари Содомские и Гоморские, что грешно живут, Бог их за это покарал. Я-то тут при чем? Я человек маленький, меня, слава Богу, никто не наказал. А нет, он чувствует, что родственник его, не сын даже, племянник, попавший в беду, нуждается в том, чтобы его из этой беды вызволить. И он его вызволяет из этой самой беды. Берет он с собой не каждого человека, очевидно, что у него очень много людей, но берет он только тех, которые родились в его доме. То есть тех, которых он знает с детства, с младенчества, которые выросли, питаясь его руки, и которые знают его с самых детских лет и знают его как доброго, мудрого хозяина, господина. То есть он берет только тех, кому можно доверять, тех, кто лично ему предан, а значит, способны и закрыть его, и защитить его, и разделить с ним его любовь к племяннику и его любовь к Богу. Вообще, это, конечно, у нас очень неправильные, у нашего вот именно народа, очень неправильные представления об отношении тех патриархальных, даже порой и не патриархальных отношениях. Они очень сильно прошли искушение, увлечение социализмом. Плохим социализмом, очень плохим. Нам долгие годы, а до этого нашим детям, то есть нашим, до этого нашим родителям, а до этого родителям наших родителей внушалась мысль о том, что слуга – это плохо, раб – это еще хуже, что любой раб мечтает только о том, чтобы вырваться из своего рабства, и любой слуга ненавидит своего господина, иначе-то как он может жить? На самом деле так бывает не часто, а в иные эпохи так очень и очень редко. И, скажем, в «Капитанской дочке» правды гораздо больше, чем вот в каком-нибудь добролюбовском социализме, потому что Савельич готов голову сложить за своего господина. Он отнюдь не нужна ему никакая свобода, и деньги ему не нужны. Он готов голову сложить за своего юного хозяина. Или, например, Горкин, есть такой персонаж, тоже ведь не член семьи Шмелевской, а фактически вот дворовый человек. И тем не менее его любовь к Ване, она такая, которой и отец бы мог позавидовать. И он тоже готов, хоть не жизнь, он душу готов отдать. Он готов много-много сделать для этого мальчика, хотя он всего лишь для него, ну, своего рода маленький господин, маленький барин. И вот, или, скажем, у того же Шмелева есть история, когда дворовая девушка в реальности дворовая девушка, уходит в монастырь в юные годы только для того, чтобы спасти молодого барина от смерти. Только для этого. Вот эти порывы, они в реальных отношениях между господином и его подчиненным, рабом, слугой, встречались неизмеримо чаще, чем истории гонения, ненависти, злобы и так далее. И это не только в русской традиции, просто мы ее знаем получше, это и в Германии, во Франции, в Англии, даже в Америке. Везде на самом деле отношения хозяина и слуги, хозяина и раба чаще всего строились на совсем других отношениях. Вот, например, римский сотник идет ко Христу, переживая за то, что слуга у него заболел, и просит исцелить слугу. Вот это случай типичный, когда, скажем, слуги ненавидят своих господ или восстают против них. Это явление нетипичное, такое бывает гораздо реже. И вот, и когда сражение закончилось, Авраам у царя не берет ничего. Он ничего не берет в прибыль, ничего не берет в лихву, кроме того, что должно взять для покрытия питания тех воинов, тех ополченцев, тех дворовых людей, тех рабов, которые ходили с ним в сражение. То есть он решает сам за себя. Он не хочет брать ничего из дома содомского царя. Возможно, первая причина в том, что он знает, что народы эти прокляты. Он знает, что это народы, обреченные на уничтожение за свои грехи. Он знает, что все имущество скверное у этого царя, оно все опоганено. И поэтому брат ничего не хочет, но сказать об этом он не говорит, а придумывает причину, чтобы никто не посмел сказать, что его кто-то обогатил. Но при этом то, что необходимо для обеспечения жизнедеятельности людей, ходящих с ним, или тех союзников, которые были с ним, он за них ничего не решает. Богатство – это я хочу – беру, хочу – не беру. Но должное, то, что должно взять, то, что я должен дать другим, я должен дать. То есть содержание и питание людей, которые со мною были в важном деле, это мой долг, это дело законное. То есть я могу не ждать и не брать ничего, но я должен заплатить людям, которые со мною вместе работали, которых я позвал работать, которые мне помогали в том, что я работаю. Отказаться от гонорара, прибыли или зарплаты может любой человек, если считает нужным, от своей зарплаты. Но решать, как распорядиться зарплатой или прибылью другого человека, он не может. Закон это запрещает. Закон велит только решать за самого себя. И тем более это касается любого дела Божьего. Скажем, человек может поработать на строительстве храма, как принято говорить, во славу Божью. Это его дело. Он может поработать. Если с ним работает бригада во славу Божью, то он не может за нее решать. Если он хочет сделать доброе дело и, скажем, ну, каким-то образом послужить церкви, пусть служит. И отказывается от прибыли для своей компании, или там, для своей бригады, или от зарплаты своей во время этой стройки. Но он не вправе делать это за других людей. Тем, которые трудились с ним, он должен заплатить то, что они заработали. Тем поставщикам, которые привозили там бетон, или щебень, или доски, он должен заплатить, если они откажутся взять деньги. Это их дело. Но предложить он им должен. Отказаться он может только за свою собственную прибыль. Вот это степень ответственности за людей, которые разделили со мной трудности, опасности, труды, в вот эта степень ответственности, она необходимо присутствует всегда. Я в ответе за тех людей, которые со мной. Я должен их кормить и питать. Это мой долг как хозяина некоего дома, некоего дела, некой рабочей или административной единицы.